У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня с позиции верующего христианина мы попробуем проанализировать булгаковскую повесть «Собачье сердце». «Собачье сердце», в отличие от большинства произведений Булгакова, вещь действительно во многих смыслах выдающаяся. Поэтому мы отведем ей место значительно больше, чем остальным. Принято считать, что в повести наглядно отображены отношения интеллигенции с выпистыванной и выпущенной ею на свободу хамской стихией, и что эти взаимоотношения воплощены, соответственно, в противопоставлении профессора Преображенского и Шарикова. Однако это не совсем так, ибо, как мне кажется, суть коллизии залегает гораздо глубже. Стоит, например, обратить внимание на то, что Шариков является гибридом двух разнородных организмов. Фактически Булгаков заставляет профессора Преображенского проделать то, что проделали с Россией большевики. В особе Шарикова создать чудовищный гибрид Люмпина с трудящимся. В повести Булгакова существом, пытающимся собственными усилиями хоть как-то существовать в условиях трудного и не только для собак времени. Более того, несколько раз у Преображенского возникают прозрения относительно того, что шариковское, так сказать, слагаемое со временем должно будет неизбежно раствориться в чугунковском, которое, в свою очередь, поглотит его с потрохами. Но, по-моему, это еще не самое страшное. Ситуация с Шариком сложнее, чем она выглядит для читателя, подверженного стереотипным представлениям о социуме и его обитателях, и поэтому не испытывающего никакого желания думать. Но попробуем для начала разложить ситуацию на слагаемые и посмотреть, какую социологическую роль выполняет в ней тот или иной персонаж, а заодно и оценим соотношение участвующих в действии сил. Грубо получится вот что. Профессор Преображенский вместе со своим ассистентом – это однозначно интеллигенция, и при новой власти, сумевшая сохранить все свои черты и даже привилегии. Кто такой Чугункин, и за счет его шариков еще более понятно. Грядущий хам, который будет целиком определять курс и потребности будущего социалистического общества. Но на момент действия повести, находящегося на стадии формирования. Не забудем, однако, что существо его на том этапе, на котором мы его наблюдаем, покамест еще двухсоставно. Оно в равной мере определяется, во всяком случае должно определяться, как привычками Чугункина, так привычками Шарика. Так, собственно говоря, и происходит у Булгакова. Только инстинкты пса проявляются больше на внешнем уровне, Чугункина же на внутреннем. Понятно, что это внутреннее и есть самое главное, и оно определяет в новосозданном Шарикове всю его будущность. Еще в повести эпизодически появляются кухарка Дарья и горничная Зина, однако они не занимают в ней много места. Равно как и не играют особой роли, это персонажи чисто служебные. А вот остальные выстроены по двум параллельным линиям с расположенными на разных уровнях искажающими и пародийными зеркалами. Первая весьма короткая – Преображенский Швондер. Ее, впрочем, можно было бы продлить вверх и в сторону, ибо если Преображенский явно является пародией Бога-творца, то Швондер, просвещающий новосотворенное существом светом пролетарского учения, менее явно – пародией Святого Духа. Вторая, более протяженная, но зато с менее выраженной нисходящей иерархичностью, пародирует степени эволюционного восхождения по Дарвину, правда, в обратную сторону и с обратным эффектом. Шарик, Чугункин, Шариков. Но кого все-таки представляет пес Шарик? Не просто же животное, в конце концов, еще до операции, обладающее по прихоти автора приметами мыслящего и даже умеющего читать существа. Ведь если уж прочитывать в «Собачьем сердце» символический подтекст, то логично будет предположить, что и пес Шарик несет, помимо сюжетной, еще и некую символическую нагрузку. Ну, несет, не несет, но вот некоторые посылы в отмеченном направлении дает. Какие же? Опять-таки, если упрощенно и грубо. Шарик – обобщенный образ прельщаемой страны, современной Булгакову. И точно таким же, хотя и помещенным в другую плоскость можно счесть и поглотившего шарика гомункула, созданного Преображенским, который ведь совсем недаром при получении удостоверяющего его личность документа настаивает на сохранении своей родовой фамилии. Недаром думается и то, что чугунковско-пролетарская вживается в здоровый и неиспорченный организм, а затем неизбежно подчиняет его себе, а не наоборот. Опережая дальнейшие свои размышления, сразу же скажу, что далеко не уверен, что версия, которую я далее намерен изложить, хоть в какой-нибудь мере определяла замысел Булгакова. Скажу больше, даже в правильности своей догадки и, соответственно, уместности своей интерпретации я и сам не очень убежден. Однако судите сами. Первые строки «Собачьего сердца» для впервые знакомящегося с ним читателя вполне могут представиться как стенания некоего покамест не совсем еще распознанного и однозначно не персонифицированного организма. Обратимся к тексту. «У-у-у! О, гляньте на меня! Я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал!» Правда, буквально двумя строками ниже образ стенаемого проясняется. Еще несколькими строками. Далее мы понимаем, что они принадлежат псу, но при этом они напоминают еще и стенание бездомного и бесприютного человека. Негодяй в грязном колпаке, повар с столовой нормального питания, служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи Боже мой, как больно. До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь? Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди, бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра появятся язвы, и спрашивается, чем я их буду лечить. Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал. С судьбой своей мирюсь, и если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас». Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу. Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Конец цитаты. Могу сослаться на собственный опыт первого прочтения этого текста. Первые строки, может быть, по ассоциации с таким же вымороженным, как в начале «Собачьего сердца», пространством 12 блока, вызвали в моем сознании образ насмерть раненой, погибающей страны, стоны, исходящие из глубин ее утробы. Или, когда стало ясно, что это не так, доведенного до крайности человека, в особенности, когда чтение дошло до строк. Страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет. Тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали. Конец цитаты. Но при этом я все-таки оставался с предчувствием, что для полного осмысления, описываемого Булгаковым, требуется какое-то более глобальное обобщение. Так может быть и вправду, почему бы нам не допустить это. Шарик воплощает собой какую-то часть, не самую худшую, насилуемой и унижаемой России, так сказать, преобладающую часть внутреннего ее организма. Тогда приобретает значимость и особый смысл ненависть шарика именно к пролетарию, частью которого в самом буквальном смысле ему суждено стать в очень скором времени. Если это так, то каково же это внутреннее естество в представлении Булгакова? Даже не очень внимательно вчитываясь в текст, нетрудно заметить, что эта часть в особе Шарика представлена в духе печально известного маркиза де Кюстина, тень которого снова мелькнет ближе к концу повести в пылкой речи Преображенского, содержащей еще несколько грубых обличительных выпадов по тому же адресу, в частности, во фразе об отставших лет на 200 от Европы русских, все еще не научившихся толком застегивать штаны, но совсем не русского писателя-патриота, в качестве которого в письме к правительству позиционировал себя Булгаков. Ведь вот как при появлении на заснеженной улице вельможной европеизированной особы Филиппа Филипповича Преображенского меняется начальная повествовательная интонация Шарика. Она обрастает лакейскими интонациями вроде «руку ему лизать, больше ничего не остается», «чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса», «он надо мной, о, мой властитель, глянь на меня». «Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля. Еще лежу вам руку. Целую штаны, мой благодетель. И еще. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками. Я слова не вымолвлю. И еще. Бог болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью, как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе. И чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз 7 на протяжении Причистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал у ботик у мертвого переулка, расчищая дорогу. Диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу. Раза 2 подвыл, чтобы поддержать жалость к себе. И тому подобное. Все это, в общем-то, соответствует поведению и инстинктам бездомного пса. По внутреннему инстинкту, готового заискивать перед каждым, кто его пожалеет. Но лишь при том условии, если перед нами только пес и ничего более, если и вправду за этим псом ничего не стоит. Но давайте попробуем воспользоваться следующим соображением, вытекающим из идеологического расклада сил. Филипп Филиппович – новый вождь, знающий, что нужно в жизни для счастья. Шарик – воплощение страны, поверившей в возможность обретения счастья путем следования за благодетелем, почти добровольно подвергшийся эксперименту, результаты которого обернулись неожиданностью для экспериментатора. Филипп Филиппович приобретает тогда разительнейшее сходство с одним из большевистских вождей, надо полагать, не вызывающих у него особой приязни. Почему бы, в конце концов, и не с Лениным, для которого, между прочим, тоже много неожиданностей преподнес затеянный им эксперимент, проделываемый на живом теле страны. Теперь особый смысл приобретают следующие фразы из повести, описывающие начальные стадии прельщения. Читаем. «Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, который тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская», и псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у! Фить-фить!» — посвистал господин и добавил строгим голосом. «Бери!» «Будет пока что!» — господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо взглянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу. «Ага», — многозначительно молвил он, — «ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо, ступай за мной», — он пощелкал пальцами, — «фить-фить, за вами идти, да на край света». Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание Валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на 5. «Эх, чудак, подманивает меня. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда не прикажете». Не могу пройти мимо одной комической, на мой взгляд, детали, лишний раз свидетельствующей о бытовом, граничащем с манией, педантизме Булгакова. Прежде чем есть колбасу, Шарик сдирает с нее кожуру, что псу, между прочим, сделать довольно трудно. Но даже ему Булгаков не может позволить дурной тон при принятии пищи. Лично для меня подобный педантизм довольно странен, так как я сам не придаю таким вещам должного, какого они заслуживают на взгляд Булгакова внимания. Посему, вкушая краковскую или, к примеру, одесскую колбасу, когда сдираю с нее шкуру, когда по рассеянности и не сдираю, ем так, в особенности, когда очень голоден, как шарик, и таким образом наношу урон столь ценимой Булгаковым культуре питания и отстаю в этом деле даже от беспризорного, всегда голодного пса, что, впрочем, меня отнюдь не смущает и нисколько не тяготит. Но вернемся от бытовой стороны к идеологической. Еще одна фраза в том же духе, который отмечался ранее. «Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается», в которой сочетается спародированное русское религиозное чувство и порожденное этим чувством, по мнению Булгакова, ощущение социальной забитости и заискивания перед вышестоящими, несет в себе важную и очень типичную для Булгакова мысль, о которой я буду говорить сейчас. Речь пойдет о том, вправду ли Булгаков в своей повести задался целью сгустить в особе бездомного пса судьбу всей страны. В пользу этой версии свидетельствует еще одна странная черта булгаковского шарика, которой наделяет его автор. Только что упомянутая религиозность, или, скажем по-другому, приверженность к православной бытовой обрядовости. Правда, по обыкновению Булгакова сниженная, но, учитывая двоящуюся личность ее носителя, а также определенную условность ситуации, в которую волей автора ему суждено попасть, ее обусловленность, в общем-то, здесь вполне приемлема. Собачье сердце – это вообще наиболее насыщенное снижающими и переосмысленными религиозными, в частности, христианскими мотивами произведения, хотя напрямую приметы православного верования присутствуют всего в четырех фразах, да и то обиходных, сказанных больше по привычке, для связки речи, вроде той непроизвольности, с которой, прошу прощения за такое сравнение, вылетает изо рта Шарикова мат. Первая из таких фраз «Господи, благослови», произнесенная перед операцией Преображенским, довольно кощунственная, если учесть ситуацию, при которой это благословение и спрашивается. Вторая – пожелание Шарика, согрешивший с водолазом умершей его собачьей бабушки, упокоение души во Царстве Небесном. Мало кощунственное со стороны произносящего, но зато бесспорно являющееся таковой со стороны автора, так как произнесение ее припоручается никому другому, как псу, и тем самым подразумевается за ним некая тень религиозности и даже православного мировосприятия, естественно, как это обычно бывает у Булгакова, пародирующего истинное. Третье. «Иду в рай за мое собачье долготерпение, которое будет рассмотрено особо». Четвертую фразу, мелькнувшую в голове Шарика при виде пришедшего на прием пожилого эротомана с зелеными волосами, «Господи Иисусе», а также «Господи Боже мой», произнесенные в самом начале, не носящие никакой смысловой нагрузки, я бы не стал даже упоминать. Если бы, как это ни странно, Шарик не был бы единственным персонажем повести, который смог, если бы мог, конечно, говорить, с чистым сердцем, не ерничая, упомянуть имя вочеловечившегося Господа, так как он единственный в повести носитель пронзительной человеческой интонации, данной к тому же в зачине текста, и потому многое в нем определяющее, опять-таки, в чисто человеческом плане. Остальные религиозные посылы повести выдержаны, так сказать, во вне конфессиональных контекстах. Хотя, как мы далее увидим, не всегда, ибо некоторые из них пародируют именно христианское богослужение. Правда, сходство больше с католическим, даже, пожалуй, с масонским, чем с православным. И на том спасибо. Некоторые из них я приводил в предыдущих передачах о Булгакове, поэтому не буду повторяться, предложив слушателям всего одно описание. Читаем. «Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь. Божество было все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартух. Руки в черных перчатках. В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, и сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге. Конец цитаты. И еще одно. Предварительные подступы к главной теме «Преображение собаки в человека» даются в весьма интересном словесном контексте. Шарик, получивший укол, смертельный, как он полагает, реагирует на это фразой «Иду в рай за мое собачье долготерпение». Далее следует уже реплика от автора. Тут он окончательно завалился на бок и сдох. А следующий этап существования пса ознаменован авторской же репликой «Когда он воскрес». Держа в уме предыдущие размышления пса, выстраиваемые Булгаковым с оглядкой на русские менталитетные, в том числе и религиозные начала, не лишенные по обыкновению пародийных обертонов, мы смело можем предположить наличие того же подхода и здесь. Мнимая гибель пса по ёрническому замыслу Булгакова должна здесь, очевидно, ассоциироваться со смертью христианских мучеников, а его воскресение, впрочем, об этом лучше умолчать. Тема мученичества, кстати, и тоже в прямом соотношении с темой мученичества христианского, прочитывается и в более раннем фрагменте текста. «Все испытал, с судьбой своей мирюсь, и если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас. Но вот тело мое, изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно». Конец цитаты. На этом мы сегодня закончим, а дальнейшие размышления о собачьем сердце оставим до следующей передачи.